эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Анна Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе грузинский посол не вернется в Киев. Миллиардер Бидзина Иванишвили судится за украденные биткоины стоимостью в десятки миллионов долларов. И, наконец, Владимир Зеленский накануне саммита НАТО в Вильнюсе совершает европейское турне. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кэти Бочеришвили.
Число погибших во Львове в результате российского ракетного удара прошлой ночью выросло до 10. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый. По последним данным, были ранены 42 человека, среди них трое детей. Поисково-спасательная операция, продолжавшаяся почти сутки, завершена, написал он в Телеграме. В результате удара российскими крылатыми ракетами по Львову в ночь на четверг были полностью разрушены два верхних этажа трех подъездов многоквартирного жилого дома, школа и офис. Офисный комплекс. Мэр Андрей Садовый назвал удар крупнейшей атакой на гражданскую инфраструктуру города с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Командование воздушных сил ВСУ заявило, что по Львову ударили около часа ночи в четверг крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Черного моря с надводных носителей и подлодок. 7 из 10 ракет, согласно этим данным, удалось уничтожить. Остальные 3 попали по гражданским объектам. Российское министерство обороны. Удар по Львову напрямую не комментировало. При этом ведомство заявило, что ночью военные нанесли сосредоточенный удар оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников. Где находились эти цели, не уточняется. 9177 мирных жителей Украины погибли с начала войны. По 30 июня такую статистику приводит мониторинговая миссия ООН по правам человека. 15 993 человека получили ранения, среди них 535 погибших и 1095 раненых детей. В ООН отмечают, что реальное число погибших и раненых может быть значительно выше, поскольку сбор информации на территориях, оккупированных Россией, для миссии затруднен. В частности, в сводку ООН не входит статистика по погибшим и раненым в Мариуполе, Лисичанске, Попасной и Северодонецке. Она еще не собрана или требует оценки. Больше всего убитых и раненых гражданских лиц за время войны зарегистрированы в Донецкой, Харьковской, Киевской, Херсонской и Луганской областях. Прибывший вечером в Прагу президент Украины Владимир Зеленский был принят в Пражском граде президентом Чехии Петром Павелом. Так, как сообщают чешские СМИ, в пятницу переговоры Зеленского с членами правительства продолжились. Владимир Зеленский поблагодарил президента Павела за всестороннюю помощь Чешской Республике Украине и украинским вооруженным силам. По словам президента Чехии Петра Павла, в момент окончания войны будет важным, чтобы Украина начала переговоры о вступлении в НАТО. Это будет и в интересах Чехии. В то же время Чешская Республика заинтересована во вступлении Украины в Европейский Союз. Петр Павел подчеркнул, что обновление послевоенной Украины нужно рассматривать как новые возможности для Чешской Республики и для чешских фирм. Украинское контрнаступление, по мнению чешского президента, показало, что Россия далеко не так сильна, как она пыталась продемонстрировать и убедить всех. Пресс-секретарь чешского президента Маркета Ржигакова рассказала журналистам, что прибытие Зеленского в Прагу является знаком благодарности за помощь, которую Киев получает с февраля 2022 года. Нынешняя встреча призвана подтвердить, что поддержка со стороны Чехии будет продолжена, сказала пресс-секретарь. До визита в Чехию Владимир Зеленский 6 июля провел переговоры в Болгарии, а из Праги он сделал остановку в столице Словакии, Братиславе, на пути в Турцию. В Братиславе ожидаются его переговоры с президентом Зузаной Чапутовой. В Стамбуле запланирована встреча с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. По сведениям турецкой стороны, которые приводит Рейтер, на переговорах будут обсуждаться в том числе перспективы дальнейших обменов пленными с Россией и судьба зерновой сделки с Москвой. Москвой по экспорту украинской сельхозпродукции из черноморских портов. Вот что сказал об этом в предстоящем визите пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Нам будет интересно узнать, о чем будет вестись речь между господином Эрдоганом и господином Зеленским. Это важно. Вы знаете, что господин Эрдоган неоднократно прикладывал большие усилия для урегулирования различных проблем в контексте украинского конфликта. Играл посредническую роль, и эта роль получала высокую оценку со стороны нашего президента. Что касается предстоящих контактов Путина и Эрдогана, мы не исключаем их уже в обозримой перспективе,
сказал Дмитрий Песков. Европейский Союз объявил о решении ускорить производство боеприпасов и ракет в 27 странах-членах блока. Подчеркивается, что план утвержден с целью обеспечить собственную оборону и помочь Украине в ее усилиях отразить российское вторжение на украинскую территорию. Председательствующая в ЕС в рамках ротации Испания сообщила утром в пятницу, что страны Европейского объединения и Европарламент договорились о срочном выделении 500 миллионов евро в рамках акта в поддержку производства боеприпасов. Сделка должна быть еще раз одобрена государствами-членами и европейскими депутатами, но маловероятно, что процедура вызовет серьезные сбои. Ее завершение ждут к концу месяца.
Новости представила Кэти Ботюришвили. Она вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили не вернется в Киев. Никаких консультаций по поводу вопроса Михаила Саакашвили не будет. Об этом сообщил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчашвили в ночном эфире государственного телеканала, прогосударственного телеканала и медиа. Оппоненты критикуют власти за такую позицию и ищут ответ на вопрос, когда и при каких обстоятельствах могут наладиться отношения между двумя странами. Из Тбилиси передает Мзия Парисишвили.
Это несправедливое, безосновательное, недружественное и недипломатичное решение, заявил министр иностранных дел Илья Дарчашвили в ночном эфире проправительственного ТВ и Меди. Тогда же общество узнало, что посол Георгий Закарашвили не вернется в Киев и консультации не будет по поводу освобождения или отправки на лечение и заключения бывшего президента Грузии, а ныне гражданина Украины Михаила Саакашвили. Именно с этим предложением по решению президента Украины Владимира Зеленского грузинский посол покинул Киев в течение 48 часов.
Он, Закарашвили, продолжит работать в министерстве в ранге посла из Тбилиси и из Грузии. Посольство Грузии в Киеве продолжает работу. Дипломаты на месте.
Других пояснений и заявлений от министра Дарчашвили сегодня уже не прозвучало. На каком уровне оказались дипотношения между двумя дружественными странами, говорили представители правящей грузинской мечты. Депутат Иракли Кадагишвили обвинил Киев в попытке превратить Тбилиси в проводника политической воли Украины.
Наши с Украиной дипотношения сегодня на минимальном уровне. Украинская власть не смотрит на Грузию как на суверенную, независимую страну и считает, что Грузия должна стать страной, предоставляющей предложенные Михаилом Саакашвили сервисы.
Претензии украинской стороны по поводу ненадлежащего обращения с Михаилом Саакашвили спикер парламента Шалва Папуашвили назвал вымышленными и призвал оппозицию и критические СМИ смотреть на происходящее с колокольной Грузии, а значит посчитать неприемлемыми действия Киева.
Украина сначала отозвала из Грузии посла, а потом украинская власть фактически выдворила из страны посла Грузии, единственного из послов, который остался в Киеве, не испугался российских бомб. Флаг Грузии ни на одну минуту не опускался в Киеве, когда флаги других стран были спущены. И в ответ на это этот посол выдворяется из страны, что по отношению к нашей стране и народу не дипломатический жест.
Не все в оппозиции разделяют поддержать такой взгляд? Выпустить одного Саакашвили хотя бы на лечение. Что за проблема? Недоумевает депутат стратегии Акмашина Белипа Атаманч Галадзе и продолжает.
Допустим, Украина несправедливо требует Саакашвили, но что будет, если мы его отпустим? Я не говорю, что мы во всем должны соглашаться с Украиной, но и забывать не стоит о том, что Зеленский сейчас один из лидеров свободного мира, и для сохранения, поддержания дипотношений или из каких-то других соображений возьмем и отпустим Саакашвили. Вот что случится, что за проблема?
Депутат политической группы «Еврооптимисты» Хати Ядыканоидзе не припоминает за три десятка лет независимости двух государств такого холода в их отношениях. Ниже этого никогда не опускались отношения Грузии и Украины. И это очень печально. В Украине идет российская агрессия. Грузия с первой же минуты должна была быть рядом с Украиной. Жаль, что Грузия выбрала совсем другую стратегию. Думаю, прежние отношения между Грузией и Украиной возобновятся, когда грузинской мечты уже не будет у власти. Без помощи западных партнеров в решении этой проблемы не обойтись, считает бывший замглавы Совбеза беспартийный депутат Теона Акубардия. К несчастью, грузинская мечта не понимает, что дипломатические и дружеские отношения с Украиной являются важным фундаментом в вопросе суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также интеграции НАТО и Евросоюза. Наша общая борьба против оккупации и защиты национальных интересов базируется именно на этих дружеских и партнерских отношениях. Своими заявлениями грузинская мечта показывает, что идет против объявленных страной интересов. Она не старается наладить отношения хотя бы с помощью партнеров, дружественных стран. Все это означает в переход отношений в холодную фазу, что навредит долгосрочным интересам Грузии. В свое время Теуни Акубарди, как и многим в Грузии, не понравились прошлогодние слова главы СНБ Украины Алексея Данилова о том, что Украина устроила бы открытие второго фронта в Грузии и в Молдове для восстановления военным путем территориальной целостности своих стран. Но с тех пор грузинские власти взяли их на вооружение, чтобы каждый раз утверждать, что высокопоставленные чиновники Украины, их западные партнеры и глобальная партия войны, о существовании которой пока что известно только грузинской мечте, заинтересованы в открытии второго фронта в Грузии. Неоднократные опровержения этих домыслов со стороны зарубежных партнеров в рядах партии власти в расчет не принимаются. И грузинским и украинским наблюдателям порой непонятные призывы украинского политика Давида Арахами о необходимости смены власти в Грузии. Тем не менее, в стране больше склоняются к мнению, что можно и нужно быть снисходительнее к риторике и решениям украинского президента Зеленского, чья сторона и народ вот уже 500 дней противостоят широкомасштабной российской военной агрессии.
Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. Я напоминаю, что Грузия не намерена возвращать посла в Украину и не будет проводить никаких консультаций о судьбе бывшего президента страны, гражданина Украины Михаила Саакашвили с Киевом. Киев отозвал своего посла из Грузии уже больше года назад, как отношения традиционно близких стран и стратегических партнеров зашли в тупик. И есть ли из него выход, спросим у международного редактора украинской службы «Радио Свобода» Ростислава Хотина. Он с нами в прямом эфире в пражской студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Первый вопрос. Всех рассорил Михаил Саакашвили или его кейс – это просто последняя капля для Киева?
Ну, да, это последняя капля. Можно сказать, что уже терпение как бы лопается понемножку, потому что Грузия уже как бы, правительство Грузии, нынешняя грузинская власть давно уже как бы злит украинскую власть, Украину давно на фоне этой войны, которую, агрессии, которую ведет Россия против Украины уже 500 почти дней. И тот впуск беженцев от мобилизации в России, десятки тысяч людей приехали в Грузию. Открытие недавно прямых авиационных авиарейсов между Тбилиси и Москвой, между Грузией и Россией. Далее фактически отказ грузинской власти нынешней от введения санкций, как бы придерживания международных санкций против России, и другие шаги уже давно злят Киев. Вот. А тут уже как бы, когда посмотрели в Украине на то, как выглядит, в каком ужасном стане, физическом состоянии Михаил Саакашвили на этих кадрах там и на фотографиях в клинике, худой, фактически в изнеможенном каком-то состоянии, на грани фола, как бы на грани риска его жизнь, это разозлило Киев. Это была инициатива насчет как бы предложения послу Георгию Саакашвили оставить Киев и поехать на консультации в Тбилиси, это было предложение не просто там Министерства иностранных дел, это была личная инициатива президента Владимира Зеленского. Он дал это распоряжение. Он считает, прямая цитата, я могу процитировать его, что Россия хочет убить Саакашвили руками грузинской,
грузинской власти.
Да, абсолютно. Так что эта цитата, это настроение передает то, как смотрят в Киеве на ситуацию Саакашвили. Киев считает, что это абсолютно нарушение любых как бы нормальных отношений, нормальной атмосферы грузинско-украинских отношений, когда гражданина Украины фактически доводят до такого физического состояния. И второй момент, что Украина давно предлагала уже Грузии, давайте мы его заберем на лечение, давайте как гражданина Украины мы его заберем, мы готовы это сделать. Нет, 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 и человек фактически умирает, ну, в грузинской тюрьме или в клинике.
Это все-таки специфический гражданин Украины, к которому у грузинской власти, судя по всему, остаются свои счеты. Вопрос такой, находить общий язык теперь без послов в Киеве и в Тбилиси будет проще? Была ли возможность другого политического и дипломатического маневра в данном случае?
Смотрите, есть несколько дипломатических как бы вариантов действия в таких ситуациях, когда одна сторона раздражает другую сторону. Одна сторона раздражает другую страну. Смотрите, можно, как бы, чтобы Тбилиси отозвал своего посла на знак после заявления Зеленского, отозвал своего посла до консультаций. Такой вариант возможен. Возможно, прекращение агримана, аккредитации. Возможно, объявление дипломата персона нон-грата. Украина выбрала нестандартный вариант. То есть это даже не знают, как его назвать. Предложение послу иностранного государства поехать в свою столицу для консультаций, это был уникальный шаг дипломатический. Даже министр иностранных дел Украины Дмитро Кулеба не знал, как точно определить в дипломатическом этикете, протоколе такой шаг. Но вот решили именно так поступить. Это как бы показать официальным Тбилиси свое фе. То есть мы хотим, чтобы вашего посла здесь не было, пускай он уедет, отвезите его на консультации. Мы таким способом показываем, что мы очень и очень недовольны, мы очень разозлены, и мы считаем, что вы должны что-то сделать, и чтобы вы поняли, что мы очень недовольны, отозвите своего посла до консультации. Если вы этого не делаете, мы сами предложим уехать на консультации в Тбилиси.
Раздражение в Тбилиси вызывают заявления отдельных высокопоставленных украинских чиновников, в том числе о том, что настала пора для Тбилиси восстановить собственную территориальную целостность, о том, что, возможно, не имеет никакого смысла говорить с этой властью, и очень важное значение будут иметь следующие выборы. На этом зарабатывает политические очки, как правило, действующая грузинская власть. Она продает и преподносит это своему электорату как доказательство того, что Украина добивается смены власти в Грузии и хочет после этого открыть второй фронт. Мой вопрос, чего добивается официально Киев и на что направлены эти заявления отдельных высокопоставленных украинских чиновников?
Ну, Украина не может сменить власть в Грузии, это дело грузинского народа. Понятно, Грузия суверенное государство, но то, что с нынешней грузинской властью у власти Украины не складываются хорошие рабочие даже отношения, это правда. То есть Киев недоволен политикой грузинской мечты на украинском направлении, считая, что Тбилиси должен был бы более радикально поддерживать Украину, отбивающую российскую агрессию, считая, что Тбилиси проявляет мягкость и слишком большую благосклонность к Москве, которая напала на Украину. Это все вызывает очень большое недовольство в Украине. И ясно, что Киев считал бы, что другая грузинская власть была бы, может быть, лучше нормализировать как-то отношения. В Киеве тоже, кстати, не забыли о том, что грузинская православная церковь до сих пор не признала украинский Томас вопросе независимости украинской, автокефалии Украинской Православной Церкви Украины. То есть даже эти моменты еще помнятся хорошо. Это все как бы накладывается одно на второе, на третье. И сейчас это тут как бы предложение послу поехать в Тбилиси для консультации, это уже последняя капля этого терпения и этого раздражения, которое в Киеве накапливалось уже несколько, я сказал бы, даже лет. И Саакашвили это вот именно уже последняя искорка, которая пламя разгорелось на этом фоне. Поэтому Киев тоже считает, что Саакашвили, какие бы претензии не были в Тбилиси, там, к Саакашвили, все-таки украинское общественное мнение...
Я как раз хотела спросить, разделяют ли вот это раздражение грузинской властью, выплескивается или распространяется ли это на раздражение грузинским обществом в Украине?
Во-первых, украинское общество прекрасно понимает, и украинцы убеждены, что грузины, простые граждане Грузии, как бы большинством своем грузины, поддерживают Украину. На фоне этой войны, которую Россия развязала против Украины, брутальную, агрессивную войну, несправедливую войну, ни с чем не спровоцированную войну, украинцы считают, что грузинское общество поддержит Украину и чувствует эту поддержку на межлюдском, таком, межчеловеческом уровне. Таком. Вот. Это первое. Второе, украинское общество симпатии относится к Михаилу Саакашвили. Превалирует все-таки к нему такое, чисто такое, несколько моментов в отношении. Первое, то, что понимает, что ему Украина очень дорога, и он об этом постоянно говорит и пишет. Во-вторых, что как бы немножко раздражает то, что он все-таки гражданин Украины. Вы хотя бы с этим считаете, что вы его там так мучаете в тюрьмах и больницах. Вот. Третий момент присутствует в отношении к Саакашвили, то, что он все-таки хотел помочь Украине в реформах, как бы его команда там и все, и он энергично это все брался за дело. Вот. И, это еще один момент. Ну и, конечно же, тоже считают украинцы многие, с которыми я общался, что Саакашвили, как бы там никакие бы проблемы не были у него в Грузии в свое время раньше, все-таки это не, он не коррумпированный, он не вор. Он, если другие лидеры постсоветского пространства за эти 30 лет независимости, более 30 лет, там миллиардерами некоторые стали, там и наворовали, к нему претензий нет. Даже в Украине он пишет, что у него там какой-то домик в Киеве и какое-то имущество небольшое в Миргороде. Кстати, тоже такое, уже если мы говорим на эту тему, честности, какая-то порядочность и не воровство. Вот Саакашвили имеет имущество в Миргороде, где Гоголь, казацкие эти романтические повести, а украинские нувориши, которые наворовали, они в Ницце, на Лазурном берегу, в Монако отсиживаются во время войны. Так что и в этом даже Саакашвили дает фору этим украинским нуворишам.
На фоне публичного дипломатического скандала Тбилиси с Киевом проходит в абсолютно других тонах европейское турне президента Зеленского перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Если в Праге на этой встрече вы присутствовали, вы наблюдали за этим лично, ему обещали полную поддержку, то, например, в Болгарии украинский президент вступил в публичную перепалку с президентом этой страны. Чем обусловлена разность подходов к украинскому вопросу, к Украине среди некоторых европейских партнеров?
Ну, во-первых, Болгария, да, там чуть-чуть отличие от Чехии в том, что если в Чехии и президент Петр Павел, и правительство во главе с Петром Фиалой, премьер-министром, они поддерживают Украину и являются проукраинскими такими в своей политике и позиции, то в Болгарии чуть-чуть ситуация другая. Там правительство Николая Денкова, премьер-министра, оно поддерживает Украину, проукраинское. А президент, кстати, тоже генерал, как и Петр Павел, он тоже генерал. Только Петр Павел был натовским генералом, а тот как бы, ну, другой генерал, не был в НАТО. Вот. Летчик бывший. То он пророссийские заявления делает. Там он против поставок оружия Украине. Румен Радев, президент Болгарии. Он так, в таком своем типичном стиле не называет война войной, не называет войну войной, а конфликт, конфликт, вот конфликт, как будто это какой-то там двое поссорились, там Россия, Украина, они как будто масштабы...
Они полномасштабная война.
Война, да-да-да. Вот. Так что это... Но Болгария поддерживает Украину и оружие поставляет, первое. И подписана декларация о том, что Украина, Болгария будет, стала 22-й страной в НАТО, которая поддерживает членство Украины в Альянсе. Болгария тоже поддерживает европейскую интеграцию Украины. Так что сказать, что Болгария как бы выпадает, несмотря на определенные...
И в этом же ключе, наверное, можно упомянуть Словакию, куда также поедет Зеленский. Там тоже есть ожидание, что к власти могут прийти более скептически настроенные.
Да, поэтому Украина хочет поддержать и президентку Зюзанну Чапутову. Словакия, несмотря на то, что возможно какого-то такого пророссийского реванша в Словакии, где сейчас Зеленский прибывает с визитом, все-таки Словакия и оружие тоже передает Украине активно, и беженцы принимает, и тоже вот даже сегодня там 16 установок Зюзанна, арт-установок таких дальнобойных, мощных, тоже Словакия передает, и много советского оружия, советского образца оружия Словакия уже тоже передала, вот, как и Чехия тоже. Так что, в принципе, Украина имеет хорошую поддержку в Центральной и Восточной Европе.
Какую поддержку от Турции ждет Владимир Зеленский? Он направится после этого и к Реджепу Тайпу Эрдогану.
Ну, там первое, это самое главное, конечно же, это перед Вильнюсским саммитом НАТО заручиться поддержкой Турции членства Украины в Альянсе, потому что, ну, мы знаем, что Турция может занимать такую сложную позицию, например, по Финляндии, а особенно по Швеции, которая еще не в НАТО, в отличие от Финляндии. Вот, так что Зеленский об этом тоже говорит, что НАТО должно показать единство и силу в подходе и быть мощным единым альянсом позиции, и говорит, и Украина, и Швеция должна быть приглашены в НАТО, получить членство. Это первое. Второй момент — это зерновое соглашение по украинскому зерну. Дело в том, что Турция была очень серьезным медиатором, посредником, когда достигалось это зерновое соглашение. Вот, это личное дело Эрдогана. 17 июля заканчивается очередное действие этого соглашения. Нужно продолжение. Россия опять тянет, Россия опять не хочет, Россия опять шантажирует. Вот, то есть непонятно, будет ли продление или опять Эрдоган должен будет как бы в это вмешиваться. И, ну и третий момент, который на порядке дня, это военнопленные. Турция помогала, например, освободить из российского плена азовцев с Азовстали в Мариуполе. Вот, и тоже Турция имеет влияние на то, на Россию, чтобы освобождать политических и военнопленных украинских, и тоже политических узников, которые, особенно среди крымских татар, которых Россия удерживает в своих тюрьмах, просто в Крыму арестовывая их по политическим соображениям.
Сначала была новость, что Владимир Зеленский, возможно, не поедет на саммит НАТО Вильнюс, если не будет хороших новостей для Украины. Теперь уже известно, что Владимир Зеленский будет в Вильнюсе, будет присутствовать на этом саммите. И вот последняя новость, что Йенс Столтенберг, генсек НАТО, заявил в преддверии этого саммита, подтвердил, что Украина саммит, на саммите НАТО подтвердят, что Украина станет членом НАТО. Вот какую хорошую новость ждет Зеленский от этого саммита, и что значит в конкретном смысле это обещание, что Украина станет членом
НАТО? Ну, Украина хочет стать членом НАТО, но есть понимание и в Альянсе, и Украина это понимает, что это невозможно во время войны. То есть, что это реально после войны когда-то. Тоже есть понимание то, что должно быть какое-то политическое приглашение, но какой-то сигнал. Не просто открытые двери, это понятно. Это уже фразеология раздражает украинцев. Двери Альянса открыты, но это уже с Бухареста мы слышим. Дальше Украина настаивает и уже есть, выстраивается потихонечку консенсус того, что ПДЧ, план действий ради членства в НАТО, уже не нужен. Украинские вооруженные силы, ЗСУ, проходят ПДЧ на поле боя. Как сказал чешский президент Петр Павел в свое время, что сейчас украинские вооруженные силы являются самым опытным вооруженным формированием армии среди всех членов НАТО в бою на поле боя. Так что ПДЧ уже Украина считает, что не нужно, и выстраивается консенсус в НАТО, что действительно уже без ПДЧ. А по финскому варианту, по шведскому варианту, прямо в НАТО без ПДЧ. И еще один момент, который выстраивается в Вильнюсе, то, что будет там комиссия Украина-НАТО, после более 25 лет она существует, будет Совет Украина-НАТО создан на нее месте. И это уже Украину делает равноправным членом Альянса. Украина может по своей инициативе собирать комиссию Совет Украина-НАТО, а комиссию надо было НАТО, чтобы инициатива шла от НАТО.
И последний вопрос, возвращаясь к Грузии. Украина, Грузия шли вместе на пути интеграции в Евросоюз и НАТО. Теперь может Грузия рассматривать Украину как локомотив или этот союз распался?
Я думаю, что Украина, есть люди, которые мыслят геостратегически, считают, что Украина и Грузия должны идти и в Евросоюз, и в НАТО вместе. Вот, но надо, но тоже есть такой подход, что если Грузия будет буксировать, застревать, то ждать как якорь какой-то, который будет тянуть Украину назад, а Украина платит серьезную цену за евро и евроатлантическую интеграцию, очень высокую, максимальную цену, что Украина тогда Грузию ждать не будет. Но есть надежда, что Тбилиси одумается, грузинская власть одумается и догонит этот локомотив, этот поезд, уходящий в Европу и в НАТО.
Спасибо. С нами в прямом эфире в Пражской студии был международный редактор украинской службы «Радио Свобода» Ростислав Хотин. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Кети Бочуришвили.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел пресс-конференцию накануне саммита Североатлантического альянса, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Он, в частности, заявил, что страны НАТО на саммите еще раз подтвердят свою поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии в ее международно признанных границах. Союзники подтвердят право Грузии определять свое будущее и внешнюю политику без вмешательства извне. Поэтому мы призываем Россию вывести свои войска из Грузии, отозвать признание и прекратить милитаризацию Абхазии и Южной Осетии. Я думаю, мы должны признать то значение, которое Грузия придает укреплению партнерства между НАТО и Грузией и приверженности евроатлантической безопасности, заявил Столтенберг. Генсек НАТО также сообщил, что лидеры Альянса согласуют многолетнюю программу поддержки Украины, а также подтвердят, что Украина станет членом НАТО. Кроме того, Столтенберг подтвердил, что президент Украины Зеленский приедет в Вильнюс на саммит. Грузинская православная церковь и представители нескольких религиозных конфессий, действующих в стране, выступили с заявлением в связи с проходящей в грузинской столице неделей Тбилиси Прайда. Как заявил глава пресс-службы Патриархии Грузии Андрея Джагмаидзе, настоящая цель ЛГБТ-движения не защита чьих-либо прав, а изменение культурного кода, с чем общество не сможет смириться. Мы собрались здесь для того, чтобы еще раз заявить, наше общество не сможет с этим смириться, но оно не готово и никогда не будет готово. Этот вопрос особенно угрожает гражданскому миру и вызывает крайнюю поляризацию. Поэтому мы считаем целесообразным урегулировать этот вопрос на законодательном уровне, заявил Андрея Джагмаидзе. Позицию Патриархии Грузии поддержали в частности Тбилисская синагога, Управление мусульман Грузии и Духовный совет езидов. Представители российских оккупационных сил сегодня утром незаконно задержали 6 граждан Грузии у разделительной линии в селе Меджрис-Хеви Горийского муниципалитета. Об этом заявил первый заместитель главы службы государственной безопасности Грузии Алексей Батиашвили, представляя в парламенте доклад СГБ за 2022 год. По его словам, об инциденте проинформированы международные партнеры, задействована горячая линия, миссия наблюдателей ЕС в Грузии.
Новости представила моя коллега Кети Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Экс-глава фонда соинвестирования Георгий Бачиашвили, обвиненный в хищении крупных сумм у инвесторов, своей вины не признает. Его адвокат утверждает, что дело против него сфабриковано. Реальные мотивы обвинения – попытка властей Грузии, основателя грузинской мечты Бидзины Иванишвили, отомстить бизнесмену за его, цитата, «прозападное заявление». В теме разбирался Серго Бригвадзе.
2,5 миллиона лари залога. Такую меру пресечения Тбилисский городской суд избрал в отношении бизнесмена Георгия Бачиашвили. Ему также запрещено покидать территорию Грузии до завершения расследования, а российские и грузинские паспорта он обязан передать следственным органам. Сторона обвинения утверждает, что еще 8 лет назад, в 2015 году, он незаконно присвоил криптовалюту, принадлежащую инвесторам. По версии следствия, некая иностранная компания подписала контракт с предприятием, занимавшимся майнингом биткоинов, принадлежащим обвиняемому. Последний вложил в добычу криптовалюты 1 миллион 305 тысяч долларов, а инвестор – 5 миллионов долларов. Через один год прибыль инвестора составила почти 40 миллионов долларов. Однако в октябре 2017 года обвиняемый передал инвестору лишь 536 900 долларов, а остальную сумму в биткоинах присвоил, утверждает сторона обвинения. Во время оглашения решения о мере пресечения судья Тамар Мчедлишвили пояснила, что одним из инвесторов в бизнес Бачиашвили является основатель грузинской мечты Бедзина Иванишвили. Сам Георгий Бачиашвили своей вины не признает. Более того, он недоумевает, почему обо всем этом вспомнили через 8 лет.
Я абсолютно не виновен, ничего подобного, о чем здесь говорилось, я не совершал. Соответственно, я до конца буду защищать свою правду. Удивительно, как можно задерживать человека спустя 8 лет? Я приехал в страну 3 недели назад.
Заявил он после суда. С 2013 по 2019 год Бачиашвили возглавлял фонд соинвестирования, основанный Иванишвили. На то, что к судебным разбирательствам его привели недомолвки с экс-премьером Грузии, намекает адвокат международной юридической компании Amsterdam and Partners Роберт Амстердам, который будет защищать его интересы в суде. Он уже заявил, что обвинения не основаны на каких-либо фактических заключениях или серьезном расследовании и, как видно, являются результатом политического преследования.
Если вы прочтете обвинительное заключение, то увидите, что прокуратура фактически действует как агентство одного человека, и этот человек угрожал расправой моему подзащитному после сделанных им заявлений о войне в Украине. Эти факты, о которых говорится в обвинительном заключении, якобы имели место последние 8 лет, и проблем с этим не было до тех пор, пока мой клиент не сделал эти прозападные заявления. Поэтому есть все основания полагать, что это попытка ему отомстить.
Заявил адвокат в интервью телекомпании «Мтавари». В эту версию с трудом верит политолог Гия Хухашвили. «Бачиашвили – человек вне политики», – говорит он. Впрочем, тут же подмечает, что Бедзина Иванишвили, ввязавшись в судебное разбирательство с Бачиашвили, наверняка неспроста решил разрушить строившийся представителями грузинской мечты годами миф о том, что экс-премьер не зарабатывает деньги в Грузии, а лишь вкладывает в государство.
Сейчас Бедзина Иванишвили пошел на то, что эта мифология в принципе уже разрушена. Конечно, этот аспект тоже очень важен в дальнейшем политическом процессе, потому что это главный козырь, так что апеллировать на это уже невозможно.
Более того, это дело стало доказательством того, что члены грузинской мечты долгое время пытались отрицать, говорит глава правления общества и банки Георгий Кепуладзе.
Государство предлагает ему льготные условия, касающиеся определенных налогов, предусмотренных свободной индустриальной зоной. Так что это дело окончательно развеяло его имидж мецената.
При этом экспертов поражает размер заявленной суммы прибыли, полученной за один год. Они не могут припомнить, чтобы какой-либо бизнес в Грузии приносил почти 80% прибыль за столь короткий срок. А оппозиция тем временем напоминает, что суммы эти были получены предприятием, работу которого фактически оплачивает госбюджет. Оппозиционный депутат Роман Гуцеридзе в своем посте в соцсети Facebook назвал компании, созданные Иванишвили, паразитами на экономическом теле Грузии. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
Сухумское городское собрание продолжит борьбу за принятое им в 2009 году постановление, которое ограничивает застройку в столице самопровозглашенной республики, отмененное на прошлой неделе Сухумским городским судом. Вчера собрание заслушало юристов, представляющих его в суде, и приняло решение обратиться уже в Верховный суд. Тем продолжит наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Вчера во второй половине дня состоялось заседание Сухумского городского собрания. Внимание многих в обществе к нему было привлечено, конечно, тем, что одним из вопросов на заседании обсуждались отчеты адвокатов, представлявших собрание, в двух судебных процессах, где с гражданскими исками против него выступала администрация города Сухума. Напомню, что Сухумский городской суд на заседаниях в четверг, 29 июня, признал недействующими решение горсобрания от 2009 года. Решение номер 126 приостанавливало выдачу разрешений на капитальное строительство вдоль набережной от грузового порта до реки Басла, от моря до улицы Имама Шамиля, проспекта Мира и улицы Лакоба. Решение номер 127 ограничивало высотность зданий, строящихся на той же территории, 16 метрами. Уже на следующий день председатель СГС Дмитрий Осия сообщил в СМИ, что собрание обжалует градостроительные, как их называют, решения суда. По словам представителя горсобрания, юриста Саида Гизердава, на судебных заседаниях, которые состоялись 29 июня, не присутствовала сторона ответчика и не было прений сторон. Он, в частности, сказал, что представители горсобрания отсутствуют на этих заседаниях и надлежащим образом уведомили об этом суд. В нормальных условиях суд должен пойти навстречу и перенести заседание на другой день. Мною представлены справки о состоянии здоровья, моей коллегой будут предоставлены справки о том, что она не могла в силу загруженности явиться на то заседание. По мнению Гизердава, решения суда были приняты в спешке, скоропалительно, особенно второе. На следующий день после начала процесса сегодня «Эхо Кавказа» связалось с Саидом Гизердава, и вот что он рассказал о вчерашнем обсуждении на заседании.
Нас пригласили на официальное заседание Сумского городского собрания. Там большая повестка дня была, больше 10 вопросов, и один из них – это заслушивание юристов, которые представляют интересы горсобрания вот в этом деле. Ну, я и моя коллега Исмакулбай, мы так в целом рассказали о том, как проходили судебные процессы. Я там рассказал о том, с чем я не согласен в плане законодательства о местном самоуправлении. Она рассказала о том, какие ошибки процессуальные в Турине были допущены судом. Ну, там такая очень жаркая дискуссия потом состоялась, потому что один из депутатов начал озвучивать какие-то претензии в наш адрес, совершенно необоснованные, о том, что вот мы как-то не так уведомили суд о своем отсутствии, да, на заседании. Я объяснил, потому что он с точки зрения процессуальных норм, конечно, он не прав. Сделали все по правилам, мы предупредили суд перед началом судебного заседания. Потом у нас есть документы, подтверждающие то, что по уважительной причине мы не явились в суд. Да, конечно, претензии я не могу назвать эти вот обоснованными. И депутаты очень сильно стали ему возражать, потому что ну, все и так были информированы о том, как идет судебное разбирательство. Все было сделано там с нашей стороны, никаких таких вот действий, которые бы ставили под сомнение позицию там. Он говорил о том, что фактически не надо было вот эту ситуацию превращать в конфликт. Депутаты отвечают, что конфликт затеяла все-таки администрация, да, она подала в суд на городское собрание, что тоже такой очень плохой прецедент.
Хоть эти споры были жаркими, решение, говорит Саид Гизердава, было принято единогласно.
Там они еще раз как бы проголосовали за то, чтобы направить, значит, кассационную жалобу. То есть они предварительно это решение приняли, и как бы сейчас они все единогласно проголосовали. Они тоже меня спрашивали, насколько перспективно. Я говорю, что это перспективно, но мы понимаем сейчас, что поведение суда, оно такое из ряда вон выходящее. А сейчас я не могу официально там давать эту оценку, но
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Грузинская мечта готова, цитата, объявить войну всему миру, лишь бы продолжить наслаждаться видом Саакашвили за решеткой, а украинские власти проявлять явно необъективное отношение к Грузии, стремясь всеми способами вызволить его из заключения. Конец цитаты. Так тбилисский блогер Тенге Заблоти описывает суть продолжающегося конфликта между Тбилиси и Киевом.
Когда смотришь, как в очередной раз собачатся между собой власти Грузии и Украины, поневоле рождается вопрос, как мы дожили до такой жизни? Как это произошло с правительствами стран, являющихся естественными партнерами, ссору между которыми еще пару лет назад даже представить себе было немыслимо? Как мы дошли до такой реальности? Правительство Грузии обвиняет Украину в желании втянуть страну в войну, дает указания своим сторонникам и обслуге называть Зеленского клоуном. А высшие представители правящей элиты прозрачно намекают на то, что войны можно было избежать, но предпринятых для этого мер оказалось недостаточно. В свою очередь Киев обвиняет Грузию в оказании России помощи в обходе международных санкций, называет прокремлевской и обвиняет в медленном, преднамеренном убийстве Михаила Саакашвили в угоду Путину. Происходит это в период, когда солидарность в отношении воюющей Украины в Грузии носит повсеместный характер, и даже большинство сторонников власти также на стороне украинского народа, уточняя, правда, что Зеленский ведет себя в отношении нас неправильно. Но участие грузин в войне вообще не имеет прецедента. Грузинских добровольцев около 2000 человек, и количественно они значительно опережают граждан всех других стран. Вражда между, пусть не странами, но даже между правительствами Грузии и Украины противоестественна, ненормальна, противоречит всему на свете. И тем не менее, вот уже полтора года Киев и Тбилиси устраивают перманентные словесные баталии между собой. Стыд и позор. Как же все-таки такое стало возможным и кто в этом виноват? Скажу так, преимущественно виновата грузинская сторона, однако и Киев в данном случае далек от совершенства. Первыми выстрелили мечтатели. Все началось после того, как премьер-министр Ираклий Карибашвили заявил, что Грузия не будет присоединяться к международным санкциям. Хотя если бы его развитие не приостановилось в глубоком детстве, он мог бы сформулировать куда более мягко, а главное реалистично. Мы не вводим свои санкции, но присоединяемся к международным. Дальше больше. Выяснилось, что олигархический режим, правящий в Грузии, намерен в лучшем случае сидеть на двух стульях и войну воспринимает не как трагедию, а как шанс набить карманы. Символом мечты в этом отношении стал министр сельского хозяйства, который так прокомментировал информацию о том, что Россия допустила на свой рынок молочную продукцию из Грузии. Это хороший шанс для наших фермеров. Да, вот так, хороший шанс. Как будто не было бомбежек Киева, уничтожения целых районов и городов. Другим символом мечтательской политики стал концерт Львовского симфонического оркестра в Тбилиси. На нем не было ни одного представителя власти. Можно подумать, Путин объявил бы войну Грузии, если бы мечтательская элита сугубо из чувства солидарности посетила этот концерт. В общем, повели себя поганые мечтатели в отношении Украины так, что клейма негде ставить. Но при этом финансовые санкции выполняют, запрещенным товаром с Россией не торгуют, основной параллельный импорт – подержанные автомобили. По сравнению с другими странами, поведение просто-таки безупречное. Своя доля ответственности за тот абсурд, в котором мы сейчас пребываем, лежит и на правительстве Украины. Оно уже больше года говорит о том, что Грузия нарушает санкции, поставляет России запрещенные товары и делает это так, будто другие страны не делают нечто намного хуже. Казахстан и Кыргызстан прямо продают в Россию не только подержанные машины, но и военные технологии, купленные в Европе и полученные через Балтийские порты. Но почему-то не слышно адекватных заявлений руководства Украины в адрес этих стран. Хотя Грузия по сравнению с ними прилежный ученик духовной семинарии. Вся ее роль в обходе санкций ограничивается транзитом по ее территории, ограничить который у Тбилиси нет никаких юридических прав. Таковы законы транзита. Не слышно возмущений администрации Зеленского и двуличием Турции, которая буквально заваливает Россию всеми товарами, и разрешенными, и запрещенными. На вопрос о том, почему молчите по поводу Турции, ответ вполне рациональный. Ну вы же понимаете, Турция, у нас с ней особые отношения. Что ж, все понятно, с Турцией особые отношения. Казахстан слишком большой и могущественный. А про Китай вообще надо молчать в тряпочку. Спору нет, все правильно, но как-то некрасиво получается. Грузия слабое звено. и ей давать по шеям можно. Давайте скажем прямо, реальной причиной противостояния Киева и Тбилиси является не санкции, а фактор мечты Саакашвили. Если представить себе, что завтра грузинская мечта отпустит таки Мишу и даст ему возможность вернуться в Украину, на следующий день все остальные претензии будут забыты. Тбилиси и Киев снова станут друзьями. Прекрасно понимаю мотивы обоих сторон. Для администрации Зеленского Саакашвили член команды, близкий друг, единомышленник и союзник в борьбе. Им тяжело видеть его в нынешнем состоянии, и они хотели бы, чтобы он вернулся в строй и вместе с ними боролся с путинским режимом. В конце концов, хоть мы и понимаем, что к чему, но тем не менее Саакашвили – гражданин Украины. Прекрасно понимаю одержимость мечтунов персоной Саакашвили. Он для них альфа и омега. Весь смысл их убогого и бессмысленного существования. Требовать от них сострадания к нему – это все равно, что ожидать от евреев милости в отношении Гитлера. И это вовсе не преувеличение. Данность такая, какая она есть, и в ней не правы обе стороны. Упорное наслаждение, которое испытывает мечтуны от вида отощавшего Саакашвили, наводит на мысли о каком-то психическом сдвиге. 2 года прошло уже, но все, сколько можно наслаждаться видом поверженного врага. Не пора уже с этим заканчивать. С другой стороны, правительство Украины тоже слишком безоглядно и грубо вмешивается в дела какой-никакой, но все же страны. Возможно, если бы они действовали более тонко, то и пользы было бы больше. Так или иначе, несомненно одно. Важность того, что сейчас делает Украина, превышает важность тысяч персон Михаила Саакашвили, и считаю, что личность экс-президента Грузии не должна становиться определяющей в отношениях стран-союзников. Увы, имеем то, что имеем. Мечтуны готовы объявить войну всему миру, лишь бы продолжать наслаждаться видом Саакашвили за решеткой, а украинские власти проявлять явно необъективное отношение к Грузии, стремясь всеми способами вызволить его из заключения.
Это был «Взгляд из Тбилиси» нашего блогера Тенгиза Аблотия.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Ну а главной темой абхазской недели стала встреча президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания с представителями общественной палаты, на которой, как отмечает наш сухумский блогер Изида Ченя, весьма деликатно обсуждался законопроект об апартаментах. Но куда интереснее оказалось обсуждение другого вопроса – пригожинского мятежа.
На этой неделе на набережную Сухума вернулся мостик через речушку Сухумка, который снесли в целях безопасности в ночь накануне митинга общественности 30 мая. Стратегически важный мост, которым, по мнению силовиков, могли воспользоваться митингующие, чтобы передислоцироваться к зданию администрации президента, был снова водружен на канавку. Оппозиция пока не обещает митингов. История с незаконным строительством в исторической части города получила на этой недели свое продолжение. Напомним, что ранее муниципальный суд отменил решение Сухумского городского собрания, ограничивающего высотное здание в исторической части города, тем самым узаконив незаконное строение и дав добро на дальнейшую хаотичную застройку столицы. Депутаты собрания провели заседание, на котором выслушали адвокатов. Саид Гизердава и Эсма Калбая сообщили, что судом были допущены процессуальные и иные нарушения, в том числе суд принял решение в отсутствии представителей городского собрания. Депутаты были единодушны подать кассационную жалобу на решение городского суда. Еще одна кассационная жалоба на решение Сухумского суда поступила в Верховный суд от Генеральной прокуратуры. Государево око намерено опротестовать решение Сухумского городского суда, который счел, что прокуратура бездействует вот уже более полугода, занимаясь проверкой фактов, свидетельствующих о хищениях при ремонте высоковольтной линии Ачкуара. Суд потребовал от генерального прокурора Аграба устранить нарушение. Генеральная прокуратура считает, что суд вышел за пределы своих полномочий. Центральная избирательная комиссия 6 июля зарегистрировала инициативную группу по проведению референдума о недоверии президенту Бжания. В состав группы входит 36 человек, которым надо собрать за 2 месяца 10 тысяч подписей. Еще месяц уйдет на проверку достоверности подписи, и президент должен будет назначить дату проведения референдума. Для этого закон отводит ему до 3 месяцев месяцев, то есть датой проведения референдума, может стать как октябрь, так и декабрь. Это зависит от настроения президента. При этом еще одна странность закона о референдуме такова, что его результат не является обязательным к исполнению. Напомню, что инициаторы проведения референдума уверены, что деятельность нынешнего руководства страны во главе с президентом Жани направлена на уничтожение государственности и считают, что референдум – это единственный цивилизованный способ отстранить президента от должности. Третья ветвь власти на этой неделе безропотно приняла отчет по республиканскому бюджету за 2022 год. Ни единого вопроса, никакого обсуждения доклад министра финансов не вызвал. Диссонировали с реальностью и восторженные отзывы о бюджете представителя контрольной палаты. В честь грядущего 30-летия победы в грузино-абхазской войне 30 сентября 2023 года депутаты парламента приняли законы о ветеранах войны и национально-освободительного движения, предусматривающие социальные гарантии данной категории людей. Однако закон вступит в силу только в 2024 году, так что ветеранам придется еще подождать. Но обсуждение проектов законов было хорошим поводом для депутатов публично продемонстрировать высочайшую степень патриотизма. Долго спорили депутаты и над решением об отчислениях средств в бюджеты двух районов из прибыли Рицинского национального заповедника и Новоафонской пещеры. Пришли к выводу, что это незаконное решение, и приняли его временно до 2024 года. Очередное письмо в адрес гендиректора государственного телевидения поступило 6 июля от общественной организации «Абхазская национальная конференция». Авторы письма требуют от директора Ирины Агарба прямых эфиров на злободневную тему проектов законов об апартаментах, поступивших в парламент. Напомню, что ранее такие же обращения направляли в адрес директора телевидения и другие общественные организации. Никакого эффекта. Пользователи социальных сетей иронизируют над информационной политикой АГТРК и других государственных информационных ресурсов, называя их пресс-службой президента и выкладывая смешные ролики. Действительно, информационная лента официальных ресурсов выглядит весьма странно. Они рассказывают чуть ли не о каждом подстриженном кустике, о рядовой уборке вокзала или улицы, о закрученных лампочках, ямочном ремонте каждой ямки на дороге и о каждой канавке, расчищенной в каком-нибудь районе. Пока госсми создают благостную картинку, жители Абхазии от ПСОУ до Ингура в разгар курортного сезона зачастую живут без света и воды и отмечают, что давно сбились со счета, по какому кругу подрядные организации меняют и ремонтируют трубы. Но в центре внимания недели оказалась встреча президента Бжани с членами общественной палаты. Они предложили президенту обсудить важные вопросы, связанные с демографией, проблемами образования и так далее. Бжани позволил некоторым высказаться, но акцентировал свое внимание на проекте законов, связанных со строительством апартаментов. Было очевидно, что цель его прихода в общественную палату – продавливание проектов законов об апартаментах. Представители общественной палаты представили президенту поправки к проектам, которые они намерены передать в парламент, и в крайне деликатной форме выразили свои опасения. На что Бжания, демонстрируя полное слияние всех ветвей власти, заявил представителям общественной палаты, что депутаты до ухода на каникулы 1 августа должны принять проект законов об апартаментах, поступивший из администрации президента. Бжания не скрывал свое раздражение по поводу противников принятия этих законов и иноверцев, не ограничивал себя в выражениях и характеристиках и периодически перемежал свое выступление неуместными шутками и анекдотами, в том числе и в адрес членов общественной палаты. Недовольные граждане страны разобрали выступление Бжания на цитаты, отмечая полное игнорирование президента мнения общественности и отсутствие государственного подхода к обсуждаемым вопросам. О своем двухнедельном визите за пределы Абхазии Бжания ничего не рассказал, а члены палаты и не спрашивали. Обошла молчанием двухнедельное отсутствие Бжания в стране и пресс-служба президента. Нелогичным показался мне рассказ президента о том, что во время Пригожинской попытки переворота в совбезе Грузии Грузии обсуждался вопрос о нападении на Абхазию. Жания, который одновременно является не только президентом, но и главнокомандующим, узнал об этом, по его словам, в Москве. Но почему-то вместо того, чтобы вернуться в страну с первым самолетом, продолжал наблюдать за развитием ситуации издалека еще неделю. Движение ветеранов войны ААРО публично обратилось к главе парламентского комитета, в который поступил проект законов об апартаментах, Дауту Хутова, и еще раз подтвердила свою позицию в данном вопросе. Ветераны войны считают, что рассмотрение данных проектов недопустимо. Данный вопрос не является вопросом политической борьбы, а является угрозой национальной безопасности страны, говорится в обращении. Ветераны войны призывают третью власть защищать интересы народа и государства. И напоминаю депутатам, что каждый из них несет ответственность перед историей и памятью тех, кто сражался и боролся за независимость нашей Абсны. Напомню, что ранее такую же позицию выразили представители более десятка общественных организаций Абхазии.
Итоги недели в Абхазии подвела наш сухумский блогер Изида Чания. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.